Говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Конец империи. Что будет означать для медиабизнеса и для журналистского сообщества скандал в медиа-империи Руперта Мердока и в Англии, и в Америке, и ближе к нам, в России, и даже на Украине? Вот об этом мы сегодня будем разговаривать. То есть понятно, что впрямую, может, и ничего не будет означать, но история уж так интересна и так показывает, что происходит между империями, властью, журналистами, гражданами, когда журналистов или бизнесменов от медиа очень заносит. Вот кажется важным это все и обсудить. Вам мы сегодня задаем такой вопрос. Как вы считаете, все-таки допустимо ли журналистам прослушивать граждан или политиков для того, чтобы делать сенсационные материалы? Я в данном случае не уточняю, для пользы общества, не для пользы, просто как факт. И звоните и посылайте нам сообщение на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он будет включен сразу же после новостей на Радио Свободу во второй половине часа. А сейчас я вам представляю своего сегодняшнего гостя. Владимир Долин, он главный редактор производящей компании «Шустер Студия». Она работает на Украине, работает для Первого национального украинского канала. Когда-то Володя и мой коллега сидел и в этих студиях и работал в России, поэтому опыт у него разнообразный. Здравствуйте, Володя.
Здравствуйте,
надеемся,
Аня.
Да, что все-таки. Да.
Чуть поправлю. Да. «Савик Шустер Студия» называется наша организация. Работаем мы не только для Первого национального канала. Сегодня мы работаем и для Пятого канала, который принадлежит известному украинскому, скажем так, олигарху Порошенко, олигарху и политику. И мы готовы работать для любых других каналов, если они будут готовы принимать нашу продукцию.
Ну, тем интереснее...
Да, извините, что рекламирую себя.
Нет, тем интереснее будет ваше мнение по поводу того, как на Украине к этому скандалу отнеслись, и медиавладельцы, и журналисты, и отнеслись ли как-нибудь. Я надеюсь, что мы еще дозвонимся до Демьяна Кудрявцева, это глава издательского дома «Коммерсант», который тоже обещал прокомментировать эту ситуацию в эфире. Вот с чего я начну. Володь, вы тоже посмотрели, и я посмотрела, и, в общем, мы уже не первый день обсуждаем эту историю с Мердоком. Как вам кажется, почему скандал случился именно сейчас? Ведь истории всей уже лет 7. Первые допросы по поводу прослушек и того, что это так вот утекло, были еще в 2002 году.
Да, 9 лет.
Да, и, а, да, 9 лет. И вот сейчас такой скандал, связанный с тем, что узнали, что убитая девочка прослушивалась журналистами, сначала, видимо, детективами, а потом журналистами издания, и просто практически вынесла не только руководителей издания с поляны медийной и закрыта газета, которая издавалась больше 100 лет, так еще и вот уволились люди из полиции, и вообще потряхивает так истеблишмент. Почему
и
сейчас?
И премьер прервал свой визит. Мне кажется, две причины, насколько я могу судить издалека, из нашего издалека. Мне кажется, две причины. Во-первых, за 9 лет информация накапливалась, и вот, наконец-то, плотину прорвало. А во-вторых, организации всех этих, мягко говоря, не очень законных действий, вдруг оказались на очень высоких ролях, а именно пресс-секретарь премьера, политконсультант партии или главы лондонской полиции, и оказалось, что люди ну, скажем, с не очень высокими моральными принципами, люди, просто совершавшие, ну, я не скажу преступления, скажем так, правонарушение и нарушение морали очевидное, они оказались на очень высоких постах. И поэтому, мне кажется, сейчас...
То есть вы это связываете все-таки с тем, что общество возмутилось вот этим вот попранием, ну, собственно, и закона, потому что нельзя в частную жизнь граждан вмешиваться, и просто элементарных моральных и человеческих принципов, что нельзя вот вмешиваться в жизнь не только прежде всего граждан, но вот ведь поводу уже... высокопоставленных людей это не очень беспокоит. Это, кстати, не вызывало таких скандалов, пока это были звезды шоу-бизнеса, даже члены королевской семьи, а вызвала именно реакция вмешательства вот в жизнь совершенно конкретной маленькой обычной британской семьи.
Ну, я думаю, большинство наших коллег разделяет мнение, что жизнь публичных людей гораздо в большей степени должна быть открыта обществу, чем жизнь обычного рядового человека.
Ну да, то есть с этим, видимо, британцы согласны.
Да, я думаю, что британцы с этим согласны.
Но, тем не менее, вот смотрите, все как-то очень совпало. В этот момент Мердок должен был совершать сделку. Сделка сорвалась, то есть он очень хотел этот канал без Скайби, значит, у него не получилось, и газету пришлось закрыть, но они говорят, что она была убыточной, и, может быть, он даже не проиграл. А сколько здесь бизнеса, по-вашему, помимо скандала вот этого морального, общественного, а сколько политики?
Со стороны Мердока, вероятнее всего, это бизнес, если он закрывает убыточную газету. Но, безусловно, здесь есть политика. Безусловно, есть страх перед монополизацией прессы, средств массовой информации, а Мердок, ну, можно считать его монополистом. С одной стороны, с другой стороны, я еще раз говорю, накопились вот эти вот данные за 9 лет, и они действительно возмутили общество.
Слушайте, но...
А не только общество, вот я не закончил. Этим, естественно, воспользовались политические противники консерваторов. Лейбористы. И вот вам политический скандал. Ну, так всегда бывает.
Ну, это да, получасовая речь бывшего премьера, парламентские слушания и так далее, и так далее. Но смотрите, Мердок не первый раз в эту политику играет. Он приходил в британский медиабизнес тоже, в общем, с серьезными скандалами. Он же потеснил, ну, такой семейный бизнес Максвеллов, когда заходил на эту поляну, что называется, как он делал во многих странах, утверждая себя. И на самом деле не гнушался тем, чтобы использовать свои, в том числе, желтые издания для политических целей. В общем, никто не скрывает в Британии, что Брауна создавала империя Мердока и его издание. Фокс в Америке вполне себе поддерживает консервативную линию и крайне агрессивен, когда дело касается противостояния. Да, Фокс тоже принадлежит, как и другие многие издания в Америке, Мердоку. Но в Австралии, может быть, чуть меньше. Поэтому игра в политику... Это означает, что вот сейчас ему дали по рукам, по-вашему? Мне просто очень любопытно, потому что Мердок казался таким...
Незыблемым
абсолютно. Незыблемым, все да. Эти 20, ну, 30 лет уже.
Я думаю, он оправится. Я думаю, он вполне оправится. А что касается политических его предпочтений, то, в общем-то, его предпочтение – это деньги. И поэтому он в одних случаях поддерживает консерваторов, в других случаях создает лейбористских лидеров. Никаких я не вижу здесь противоречий, и более того скажу, мне бы хотелось, чтобы в Украине и в России медиамагнаты не подчинялись тем или иным политическим силам, а руководствовались бы все-таки интересами собственно своего бизнеса. И это было бы гораздо лучше и для бизнеса, и для журналистов, которые в этом бизнесе работают.
Объявление короткое на Радио Свобода. Мы продолжим сразу же после него.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Продолжаем час прессы. Со мной вместе в студии Владимир Долин, главный редактор производящей компании «Савик Шустер Студио». Да, вот надо научиться еще произносить, который делает программы для Первого национального и Пятого канала украинского телевидения, который, кстати, один государственный, а другой частный, принадлежит вполне себе олигарху. Вот об этом, то есть, перейдя от Мердока плавно, хочу перейти и к России, и к Украине, потому что и там, в этом смысле, эти 20 лет любопытной трансформации, так или иначе, магнаты оглядывались на опыт, ну, по крайней мере, мердоковской истории точно, и империи его точно, ну, еще, может быть, в России на Берлускони оглядывались. Как вам кажется, история, скажем, в России с Гусинским и Березовским, тоже, между прочим, прослушки фигурировали в некоторых делах, да? Другое дело, что бизнесы были не за это там отобраны, и это не становилось предметом серьезных обсуждений и, там, я не знаю, этических полемик. На Украине тоже, в общем, владельцы, ну, может быть, чуть более чисто играли, хотя я не знаю, просто их владельцев, может быть, чуть меньше, и они чуть более собраны в кулачок. Но вот как вам кажется, есть тут связка, и какие-то выводы владельцы, по-вашему, будут делать из этой истории или нет? Просто у нас нет еще своих мердоков.
Да не будут, конечно, делать украинские владельцы выводы из истории с Мердоком, потому что для них этот бизнес есть нечто другое. Это есть нечто поддерживающее основной бизнес. Пятый канал, для которого мы делаем футбольную программу, и которая принадлежит такому достаточно богатому человеку Порошенко, политику, бизнесмену, это ведь убыточный бизнес. А прибыль ему приносит производство конфет, производство сахара, производство продуктов питания. Вот здесь его интересы.
И... Ну, впрочем, как и в России тоже, потому что, скажем, если говорить о самой крупной медиа-империи, о Ковальчуках, то вот это, собственно, выглядит так, как выглядит. Тоже, в общем, медийный бизнес пока не... ощущается тем бизнесом, который приносит прибыль.
Ну, в России, мне кажется, история несколько иная. В России ковальчуки выполняют пионерское или партийное поручение. Им этот бизнес поручен с определенными задачами, поручен властью. Порошенко бизнес властью не поручен. Порошенко сам создавал свой бизнес. И вот Пятый канал – это самый, можно сказать, свободный канал Украины. Во время Оранжевой революции он сыграл, ну что ли, определяющую роль. Именно Пятый канал смотрели все для того, чтобы понимать, что происходит. Но так или иначе, это канал, который... В первую очередь, как только входит противоречие интересы Порошенко как производителя конфет и интересы Порошенко как медиа-менеджера, естественно, выигрывает Порошенко, производитель конфет. То же самое можно сказать о канале ICTV, один из значимых украинских каналов, канал, где Савик Шустер начинал свою работу. Совершенно очевидно, что... трубы, а Пинчук, владелец канала, является одним из крупнейших металлургов в Украине. Так вот, трубы для него куда важнее, чем телеканал. И поэтому производитель металла Пинчук всегда побеждает медиа-магната Пинчука.
Ну, то есть, в общем, связи такой прямой нет в этой истории, кроме того, что реакция, может быть, вот журналистов должна быть какой-то понятной, и она не может различаться, там, скажем, в Англии, в России или на Украине. Или все-таки это, по-вашему, тоже большая разница? Потому что, посмотрите, одна из главных вещей, которая, видимо, будет вытекать из всей этой истории, это серьезная разборка вот этого треугольника между властью, полицией и прессой, который так закостенел там, и что теперь, как я читаю в англоязычных изданиях, речь идет о том, что главные редакторы даже больше не будут встречаться с такими политиками отдельно на всякие там чаи и так далее, или будет очень четко объясняться и владельцами, четко объясняться, зачем они это делают. Также будет вот более прозрачно выстроена система взаимоотношений с полицией, не говоря уже о том, что они собираются разогнать эту комиссию, пожалуй, на прессу, которая была неэффективна и которая на все это рассматривала. Это вообще-то это кризис для британского представления о свободе печати.
Ну, к сожалению, в Украине, в России до этого кризиса достаточно далеко. Ну, надо сказать, что и, в общем-то, нет оснований для подобного кризиса, есть основания для других вещей, также малоприятных. Не секрет, что и в российской, и в украинской прессе появляются материалы прослушек. Угу. Прослушивали не журналисты. Да. Им слили эту информацию. И журналистов используют как сливные бочки. Извините, в санитарных предметах, а журналисты идут на это. И здесь возникает вопрос. В одних случаях это необходимо, потому что действительно бывает так, что информация общественно значима. Но журналист всегда должен понимать, почему ему эту информацию отдают. Более безобидная история, но не секрет, что во многих телекомпаниях, которые занимаются городской жизнью, во многих радиостанциях, которые занимаются городской жизнью, стоит прослушивающая аппаратура, по которой можно прослушивать разговоры милиционеров, разговоры скорой помощи, разговоры МЧСников. Ну, вот честно сказать, я не вижу здесь великой беды, журналисты заинтересованы в том, чтобы быть первыми на месте события. Но любой журналист, который выдаст эту информацию до того, как окажется на этом месте события, до того, как получит отмашку тех же милиционеров, такого человека можно назвать преступником, потому что он выдает, по сути дела, преступникам то, что они еще не должны знать. Вот. Поэтому можно, скажем, пользоваться такими вещами, но нельзя, надо понимать границы, где и когда нужно остановиться. И нельзя быть сливными бочками. Более того, я скажу, что когда подобная информация передается журналистам, журналисты теряют квалификацию, они теряют инстинкт, они теряют нюх, они перестают добывать эту информацию, они ждут, покуда им ее передадут.
Так послушайте, получается, что нюх и инстинкт, который вот осужден, в Англии пресекают, потому что журналисты, по сути дела, пользовались ровно этим. Они, ну, за деньги, но с нюхом и инстинктом находили тех людей, которые сливали им эксклюзивную абсолютную информацию. Там теперь вытекает, что также они прослушивали людей королевы, там, помощников принца, какой-то был материал о повреждённой им коленке, там, и так далее, и так далее. Ну и что? Вот публика может сказать, что дурного. Пусть про политиков и шоу-бизнес нам рассказывают, только вот не мешайте гражданам обычным, особенно когда это касается драмы человеческой.
Еще раз говорю, есть границы. И есть еще одна вещь. Журналист может знать больше, чем говорит. Он обязан знать больше, чем говорит. А некоторые вещи и журналист не должен знать. Но первое, нюх должен быть. Но и собака, имеющая нюх, вы знаете, всегда ее все-таки дрессируют, чтобы она не кусала людей на улицах. Также надо дрессировать, извините, и журналистов. Возможность укусить не значит кусать любого первого встречного поперечного. Второе. Есть границы, которые определяются нравственностью. Их нельзя прописать в инструкции. Но либо это есть у человека, либо нет. Дефицит нравственности – это качество, которое делает журналиста профессионально непригодным. Есть профессии, где нравственность, скажем, не так важна.
А как любой желтый магнат, неважно, Мэрдок это или российский там условный Мэрдок Габриэлянов, да, который говорит, что главное найти эмоцию и эмоцию продать, и если за это нужно заплатить большие деньги, то они должны быть заплачены. И журналисты на самом деле, которые разыскивают такие вещи, они и есть настоящие щеки журналисты. А вот все те, которые пытаются задавать вопросы, работать там с открытым забралом и так далее, они все равно ничего внятного не получат. Как с нравственностью быть, когда деньги приносят такие издания, как «Сан» или закрытая «Мэрдоковская газета»?
Ну, деньги приносят самые разные вещи. Сомалийские пираты тоже зарабатывают немалые деньги. Героин, я думаю, приносит гораздо больше денег, чем журналистика. Только, ради бога, не обвиняйте меня в пропаганде наркотиков. Вот. И, вообще-то говоря, журналистика далеко не всегда была самым прибыльным занятием, и сейчас, по-моему, таковым не является. Если человек хочет зарабатывать деньги, он ищет, мне кажется, другие сферы приложения своего труда, своих способностей. Я думаю, что, опять же, каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу Господу, служителей пророку, каждый выбирает для себя. Ну, а когда речь идет о проданных эмоциях, ну, я, честно говоря, не смотрел в рейтинге передач, не хочу называть фамилии коллег, но там, где все это происходит, все эти эмоции, да?
Они высокие, чаще всего, вот только что неделя миновала, да.
Ну, что же, они высокие, но, по всей видимости, люди хотят фальши. Они, может быть, рейтинги высокие, но эмоции, большей частью, фальшивые. И не секрет, что зачастую разыгрывают эти эмоции артисты, профессиональные, непрофессиональные. Я вам расскажу один секрет. Лет 10 назад или 15.
Давайте этот секрет вы расскажете сразу после новостей, и мы вернемся в эту студию. А сегодня в программе «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов, гость, политолог и публицист Андрей Пинковский.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Верховный суд Татарстана оставил под стражей главу компании-арендатора «Аргоречтур» Светлану Някину, подозреваемую по делу о крушении теплохода «Булгария». В Татарстане сейчас продолжается операция по подъему «Булгарии» со дна «Волги». В Свердловской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. По информации МЧС, из 4 человек, находившихся на борту, один погиб. Судьба других неизвестна. В Германии сегодня проходят переговоры канцлера этой страны Ангелы Меркель и президента России Дмитрия Медведева. Хакеры взломали сайт туркменских правозащитников «Хроника Туркменистана», подробно сообщавший о взрывах в Абадане. По мнению издания, к хакерской атаке причастны спецслужбы страны. В Краснодаре пострадавшие от милицейского и судебного произвола проведут сегодня очередную акцию в защиту 19-й статьи Конституции за равенство перед законом и судом. Иран заявил об установке на своих ядерных объектах новых центрифуг для обогащения урана. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Индию заявила, что Соединенные Штаты окажут этой стране всю необходимую поддержку в борьбе с терроризмом. Медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс ответят сегодня на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев. На юге Афганистана полицейский убил 7 коллег и бежал, взяв с собой оружие. Талибы заявили, что это их агент. Американский шаттл «Атлантис», выполняющий последний рейс, отстыковался от Международной космической станции. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы на радио «Свобода», как всегда, по будням с 13 до 14. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать тему скандала с медиа-империей Руперта Мердока и как это может поменять отношение к медиабизнесу и к медиасообществу или внутри журналистского сообщества вот в странах не англосаксонских, а, скажем, в России и в Украине. Сегодня мой гость Владимир Долин, главный редактор производящей компании украинской «Савик Шустер Студио», которая делает программы для Первого национального и Пятого украинского канала. Вот Демьян Кудрявцев мы так и не дозвонились, но ничего, сейчас будем разговаривать, видимо, с вами. Вам мы задали простой вопрос. Как вы полагаете, все-таки могут ли журналисты прослушивать частные разговоры и политиков, и звезд шоу-бизнеса, и простых граждан для того, чтобы вы, публика, получали, ну, я так мягко скажу, интересные материалы? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. В Британии вот решили, что не могут. И именно поэтому сегодня и Мердок, и его сын, видимо, будут отвечать на малоприятные вопросы британских парламентариев. Правда, это действительно жестко не ограничено никакими там законами, кроме того, что это вмешательство в частную жизнь. Это закон очевидный, а вот как-то сквозь пальцы все-таки смотрели, что занимались прослушиванием разговоров членов королевской семьи, премьеров, звезд шоу-бизнеса, а по рукам-то дали за граждан, которые еще и пребывали, конечно, в драматической ситуации, убитые девочка, прослушивались ее автоответчики. Я вот, вы хотели рассказать про историю десятилетней давности, да.
Ну, мы уже идем несколько дальше, но это история о фальшивых эмоциях и фальшивых героях. Угу. Моя дочь, тогда школьницу, пригласили поучаствовать в одном из популярных тогда шоу в роли героини. Ей прописали роль. Роль девочки, которая собирается идти в монастырь. При этом у нее мама с высшим образованием, которая работает уборщицей, и сестра, прошу прощения, проститутка. Угу. Вот. И все это, вся эта ситуация, ну, может быть, где-то она имела место в реальности, но всю эту ситуацию разыгрывали фальшивая мама, фальшивая сестра. И вот моя дочь оказалась фальшивой послушницей монастыря. Девочке было интересно попасть в телевизор. Вот, она согласилась. Гонорар, кстати говоря, так и не заплатили. Значит, есть, по всей видимости, люди, которым нужны фальшивые эмоции, которым нужны дешевые глянцевые издания, которым нужны фальшивые истории. Они какой, ну, играют какую-то роль в сером мире, делают его цветным. Ну что ж, есть и это. Вот, приходится с этим жить. А вот насчет морали и этики журналистов. Недавно, вот буквально перед моим переездом в Москву, в Украине такая произошла омерзительная история. Депутат городского совета Луганска, сын депутата Верховной Рады, Верховного Совета Украины, в ресторане избил девочку. И это избиение, которое продолжалось ни много ни мало 14 минут, оказалось зафиксировано камерами слежения, установленными в ресторане. В общем-то, тоже частная история. То, что фиксируется в камерах слежения, не предназначено для публикации. Так вот, эта пленка оказалась в интернете. Я считаю, это абсолютно оправдано. В противном случае этот негодяй мог бы избежать наказания. Но он не последний человек в городе Луганске. И поэтому на сайтах города Луганск, луганских сайтах информационных появились фотографии этой девочки весьма фривольного содержания. Меня не интересует ее профессия, ее поведение. 20-летняя девочка избита депутатом. Все, комментариев других быть не может. Может быть, только наказание. Так вот, я считаю, что публикация видео из ресторана не есть вмешательство в личную жизнь, а публикация фотографий этой девочки, независимо от того, подлинная они или фальшивая, это прямое вмешательство в личную жизнь граждан, недопустимое для журналистов.
Но, тем не менее, я вот просто думаю, если желтая пресса действует такими методами всегда, не первое десятилетие, и будет действовать. Вот что-то мне подсказывает, что вряд ли кто-то откажется, от, если понадобится, от прослушивания в других желтых изданиях, или от сливов, или подкупа. Почему все-таки, вот это само по себе очень любопытно, почему все-таки такой скандал, что вот количество, понятно, масштаб, видимо, потрясает людей, и Мердока очень не любит. Но я все время думаю, может быть, это все-таки и начало того, что принципы желтой прессы людям осточертели? Или это моя иллюзия?
Ань, к сожалению, иллюзия, должен сказать, что, да, скорее всего, иллюзия. Ну, на каждый товар есть свой покупатель.
То есть пройдет скандал, да, и как-то это опять...
Да, куда желтизна будет перемещаться из газет в интернет, из интернета в телевизор, из телевизора опять газеты, ну, сказать трудно. Но мне кажется, что проблема желтой прессы – это не столько проблема прессы, сколько проблема ее потребителя, этой желтой прессы. Проблема читателя, проблема зрителя, проблема юзера интернета. Если читателю это не нужно, то, соответственно, нет спроса на товар, и эти журналисты, я полагаю, что в желтой прессе работают не самые бездарные наши коллеги, а многие из них вполне могли бы работать в прессе другого содержания. Ну, не все, правда, по опыту могу сказать, что не все. И, по всей видимости, они там, потому что их товар имеет спрос. А спрос, извините меня, это читатели, зрители, пользователи.
Я знаю, что на Украине тоже есть нечто похожее на комиссию по жалобам на прессу, или, по крайней мере, тоже какая-то этическая. Почти везде есть во всех странах вот такая комиссия, только она по-разному выглядит. В Британии возмутились тем, что хватит, чтобы там сидели чиновники, бюрократы, это должна быть другого типа комиссия, прежде всего журналистская, прежде всего профессиональная. Но, как правило, работодатели, такие как Мердок, крайне противятся, чтобы журналисты входили в профессиональные союзы или выносили на суд общественности какие-то свои споры. А как на Украине с этим обстоит?
Украина воспроизводит все те же институты, которые есть в любом другом демократическом обществе. Другое дело, что зачастую эти институты носят, скажем так, декоративный характер. Они не вмешиваются в реальную жизнь. И поэтому, скажем, владелец может легко закрыть газету, как это недавно произошло с газетой по Киевски, вовсе не по тем соображениям, по которым ее закрыл, по которым свою газету закрыл Мердок. Владелец газеты по-киевски, Коломойский, посчитал конфликт с главным редактором достаточной причиной для того, чтобы газету закрыть и выбросить на улицу там порядка 200 человек работников. Так что это дело такое. Украине, да и России, в общем-то, еще предстоит пройти некий путь для того, чтобы эти институты не просто были созданы, а для того, чтобы они заработали. Что касается вообще пресса украинская, то что интересно, она более желтая, скажем, чем российская пресса, и мне кажется, вот этнически в Украине новости такого желтого порядка, вот я не знаю, чем это объяснить, но в них больше заинтересована публика. Они легче продаются, чем по крайней мере, в Москве. Вот, то есть, в Украине...
То есть, вы хотите сказать, что в Москве все-таки соотношение качественной прессы, которой все равно не очень много по отношению к желтой, ну, так тяжелее и весомее,
да,
чем, скажем,
да,
в Украине.
Да, я хочу сказать именно это. Более того, я скажу и другое. Украинские зрители, украинские читатели, вот если в Москве делятся, вот читатели такой весомой авторитетной прессы, вот читатели желтой прессы. Как правило, один человек не читает и то, и другое. А в Украине часто совпадает. И читатель желтой прессы читает серьезную прессу, и наоборот. И, соответственно, новости желтой прессы воспринимаются с большим доверием. И, скажу больше того, есть издания, которые вот балансируют между желтизной и серьезной подачей материала.
Еще очень любопытно в этой истории с Мердоком, которая тоже, наверное, касается в этом смысле и России, и Украины, как будут поступать теперь с иностранным гражданином, владельцем медиа-активов. Мердока ведь очень не хотели в свое время в Британии, сопротивлялись этому, и его активная такая вот политическая позиция, поддержка и практически делание Брауна в свое время помогло ему войти на рынок медийный. На Украине, как я понимаю, нет такого уж совсем жесткого противостояния против того, чтобы кто-то появился из либо западных олигархов, или иногда даже российских. В России очень жесткий к этому подход. Того же Мердока на эту часть территории земного шарика все-таки не пустили, хотя он ногу задвигал, радийные активы покупал, но, в общем, понял, что не получится. И вот эту империю...
собирается продать то, что купил.
То, что купил, да. Империю эту не закольцевал. Вот вообще иностранец и... Я думаю, что сейчас и к Лебедеву в Британии будут с подозрением еще большим относиться. Иностранец на медийном рынке. Плохо, хорошо, или это вообще не имеет значения в контексте глобального медиабизнеса?
Ну, скажем так, Мердок, он относительный иностранец для Англии. Все-таки Австралия в содружестве.
Ну, да, да, конечно.
И культурно, ментально...
Да, вот человек, воспитанный в этой системе координат, конечно.
Можно сколько угодно говорить о том, что Австралию основывали каторжники, но, тем не менее, это были британские каторжники. Вот. Так что, я думаю, Мердок относительный иностранец, как и англичане относительно иностранцев в Соединенных Штатах Америки, например. Что касается Украины... Насколько я знаю, законодательно там великих ограничений нет. Пресса не прибыльна, телевидение не прибыльно, не пойдут туда иностранцы, не бессмысленно это. Более того, не совсем понятно, вот, скажем, я упоминал Коломойского, вполне себе украинский олигарх. Но он выводит свои активы в другие страны. Ахметов, самый большой украинский олигарх, естественно, тоже,
и тоже
имеющий медиа-актив, телеканал,
и
не один, вот, в том числе телекомпании «Украина». Значительная часть капиталов, большая часть капиталов в офшорах. Вот кто иностранец?
Ну да.
Кто в этом случае иностранец?
Больше иностранец,
какое чем... гражданство у денег, которые приходят в ту или иную сферу производства?
Ну, в общем, теперь даже, как ни странно, вот если говорить о группе Ковальчуков, тоже ведь в России, да, тоже вроде иностранцев нет, но в группе Ковальчуков есть СТС Медиа, где MTG, шведы, кусочек Бартельсмана, потому что РЕН, через Video International там WPP, через Абрамовича, где тоже разные деньги и разные места их нахождение и происхождение, тоже, в общем, не очень понятно. Это все очень глобализируется. И в этом смысле и российский, и украинский бизнес, медиа, в этом смысле становится все более похож на бизнес Мердока.
Нет, ну, конечно, можно строить китайские стены на пути иностранных денег, но посмотрите, Голливуд не перестал быть американским, а то, что туда пришли японцы, и китайские уже деньги пришли. В нашей ситуации, когда, в общем-то, ну, если не брать ведущие телекомпании в России, а в Украине, все телекомпании, нету, задыхаются без инвестиций, задыхаются без технологий. Украинская пресса и в какой-то степени российская. Нужны деньги. Нет своих, пусть будут чужие. Более того, я скажу, чужие деньги – это деньги, а свои, на примере Украины, это всегда некий политический актив.
Но вот мы и с Мердоком видим, что даже если это деньги, то все, что связано с медиа, даже если это называется неполитическим, гламурным, желтым, все равно политика. Медийные активы всегда политика, потому что производит через развлечение даже смысл. Или поддерживает, или не поддерживает своими способами политические возможности. Значит, вот что наши слушатели пишут. В России, где воцарился коррупционный беспредел, выводить на ушко и на солнышко назрело явная необходимость, Николай Павлович считает. Ну, непонятно, только этими же способами или как. А мы же не про коррупцию сейчас, а вот про как раз частных людей с их человеческими драмами. А разве все наши криминальные новости не используют сливы из милиции, а наш чудесный журналист депутат Хирштейн. Это не то же самое, Светлана Ивановна задается риторическим вопросом. Журналисты и прослушка, несколько знаков вопроса, да журналисты вообще боятся в прямом-то эфире неудобный вопрос по существу задать президенту. Поэтому желает слушательница удачи журналистам типа Анны Политковской. Но дело в том, что Анна Политковская прослушками-то как раз не пользовалась, и дело вот не совсем в этом. Еще Марк Твен писал об Италии и Турции. Когда газета переходит границы, ее прикрывают, набрасываются без предупреждения и душат, пишет Александр. Ну, да, это так. Геннадий Сергеевич, Смоленская область, вы в эфире, здравствуйте.
Анна, ваш гость и Свобода, здравствуйте. Анна. Как у Мердока, так и в России. Но в России в 10 раз хуже, потому что подавляющее население России, ну, лишено права, грубо говоря, на жизнь. Что нужно сделать в России? Первое, ну, можно пойти по такому пути. 80% всех ветвей власти отправить в отставку. Либо на тех лиц, которые занимаются коррупцией, политикой, распиловкой бюджета, одеть браслеты. И пусть все это выходит публично на сайт. Каждый человек может все это увидеть. Вот другого пути нет, потому что вся закваска на деньгах.
Геннадий Сергеевич как-то очень обобщил эту историю, то есть опять всех посадить и уволить. Как это связано с медиабизнесом и журналистским сообществом? Ну, конечно, связано в каком-то смысле.
Анна, но у нас-то один вопрос на самом деле. Можно ли прослушивать людей? Так я вам скажу, что органы правопорядка не имеют права прослушивать людей, кроме определенных случаев. И журналист не имеет такого права. И профессионализм журналиста состоит в том, чтобы добыть информацию пользуясь законными путями. Равным образом, как и профессионализм следователя состоит в том, чтобы получить информацию, не избивая заключенного.
Да, всего-то. Кстати, сегодня выяснилось, что тоже вон СМС-сообщение Мегафона на Яндексе, там где-то технологический сбой, и газеты публикуют либо человеческую ругань друг с другом, либо объяснение в любви, что гораздо приятнее. Но, тем не менее, пожалуйста, несколько страниц висело в этом интернете, и люди могли это все читать, хотя, видимо, никто не рассчитывал, что будет третий, четвертый и десятый. Это вот вообще вопрос, конечно, еще и технологии к тому же.
С технологиями, к сожалению, мы поделать ничего не можем.
Не можем, да.
Да, технические сбои – это технические сбои.
А вот
дальше
сознательные
возникает
деньги,
вопрос. Да? Появляется эта история в интернете. Технический сбой. В результате этого эта история появилась. А вот стоит ли публиковать объяснения людей, частных людей уже в газете?
Это вот тоже меня изумило.
Без
ну,
согласия
хорошо,
этих людей.
Товарищи дорогие, это я тоже сегодня подумала, но получился технический сбой. Значит, правоохранительные органы будут разбираться, как это произошло. Вы как новость об этом сообщили. А зачем публиковать эти смски, я тоже не очень поняла. Ну, хорошо, увидела их, не, может быть, не самое большое количество людей. Теперь их миллионы увидят. Даже если там нет имен и фамилий. В общем, тоже большой разницы между тем, что случилось в Англии, и вот сейчас конкретно в этой ситуации я тоже не вижу. Анатолий, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот подумал, что не следует задавать вопросы по теме, потому что все равно я получу ответ. Извините за эту грамматическую. У меня другого рода вопрос. Вот и ваш гость, и другие ваши гости стали употреблять новую грамматическую форму, типа «вполне себе олигарх» или «вполне себе». Вот вы филолог, может, вы объясните, откуда она появилась в русском разговорном языке? Спасибо.
Да, не знаю, это надо спрашивать у тех, кто все-таки употребляет вот «вполне себе». Володя, откуда? Вы тоже, хотя нет, вы историк, а не филолог, но тем не менее, как вам кажется, откуда она появилась? «Вполне себе».
Это форма, по-моему, старая.
Да. Ну, в общем, да. Вполне. Я даже не могу...
Вполне себе старая.
Вполне себе. То есть, вроде...
Ну, с некоторой иронией.
То есть, нельзя сказать, иронии. Нет, иронии. Нет, да. То есть, нельзя сказать, что это недоолигарх. Это все-таки да. Олигарх. Это такое признание его некоторого веса.
Есть ироническое отношение к самому термину «олигарх». Ну, и констатация того факта, что он все-таки олигарх.
Скорее так,
мне трудно анализировать собственные фигуры речи.
Нет, я не знаю, Анатолий, как это объяснить. Мне вообще кажется, что всякие слова, которые около или такие неопределенные, они и фиксируют, как правило, состояние либо неопределенности языка, либо неопределенности ситуации, либо вот такого полуотношения, полуироничного отношения к произносимому, и мы это и слышим. Заметьте, когда-то бесконечно употребляли «как бы». Теперь, кстати, «как бы» употребляют гораздо меньше. Но это так апропо, хотя действительно тема не касается. Как вы думаете, Володь, вот у вас-то в продакшн-студии, конечно, нет никаких кодексов, а есть какие-то кодексы этические на украинских каналах?
Есть, более того, и у нас есть.
А и у вас есть?
И у нас
даже
есть. По крайней мере, он, скажем так, формально он не принят, но он у нас существует, прописан.
Угу. Да, люди, вот по вашим знаниям, ощущениям, которые работают на каналах, они вот вместе с контрактом тоже получают кодекс, читают его. То есть они как-то работают, как, скажем, на BBC нет. Или на вот, других западных компаниях?
На одних каналах это существует, на других это не существует. Как часть контракта, безусловно, в Украине...
Потому что на российских каналах официальных это, в общем, отсутствует. Есть в нескольких агентствах, есть в нескольких холдингах, но я никогда не видела, чтобы кто-нибудь стайлбук держал на большом крупном канале.
Ситуация та же. Ситуация в Украине, ситуация та же. И более того, для молодых коллег, Бог один рейтинг. И это, конечно, ставит под угрозу профессию. Вот, потому что некоторые из них думают именно так, что проданная эмоция – это рейтинг, рейтинг – это
Да, я тоже не
успех,
заметила
даже не день,
у, да, у молодых людей по этому поводу хоть какие-то рефлексии. Вот тоже вчера или позавчера разговаривала, смотрела. Ну и что? Что-то вот такое не вызывает это.
Попались.
Ну, да, попались.
Нет,
попались.
Я вам более того скажу. Один из самых известных украинских журналистов при мне не посчитал зазорным снять тайно документ, лежащий на столе, который на самом деле он мог получить в руки. Он предпочел снять его телефоном, а не получить в руки. И считает, что это абсолютно укладывается в рамки журналистской этики. Конечно,
но проблема... Опять проблема. Если бы не мог, то, наверное, бы может и... Если это какой-то документ, который касается значимости невероятной. Наверное, он это мог сделать. Да. Но это опять очень тонкая грань.
Опять же, грань тонкая, но она есть. Все грани в нашей жизни тонкие. Грани отношений между людьми всегда тонкие. Журналист работает в сфере отношений между людьми. Журналист работает не с информацией, а с людьми.
Ну да. Лариса Ивановна, Московская область, наверное, последний звонок.
Здравствуйте.
Да.
Уважаемая Свобода, здравствуйте. Хочу, Анна, задать вопрос вашему, вернее, комментарий его слова о том, что СМИ будут показывать, говорить и печатать то, что населению нравится. Так вот, в самой премудрой книге сказано, должны прийти соблазны в мир, но горе тем, через которых они приходят. Спасибо.
Ну вот, через, значит, соблазны через нас приходят, и мы такие соблазнители. Ну, я не знаю, что сказать. Не соблазняйтесь. Или соблазняйтесь, но знайте меру. Ну, в общем, короче говоря, Володь, заканчивая, я могу только сказать, что, видимо, серьезным уроком для медиабизнеса и журналистского сообщества на Украине и России история с Мердоком вряд ли станет. На нее посмотрели как на историю из другого мира.
К сожалению. К большому сожалению.
Да, и вот это, конечно, несколько огорчает. Благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Обама против республиканцев. Принцип на принцип.
Комментарии экспертов.
Общество требует запретить мигалки.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн о возвращении Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.